Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров считает, что напряженность, связанная с деятельностью в республике вооруженного подполья, в последнее время снизилась. В Петербурге в очередной раз задержаны активисты арт-группы «Война». Они сообщают, что к ним не допускают адвокатов. В России начался весенний призыв на военную службу. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». До сих пор нет достоверной информации о том, был ли ликвидирован в ходе спецоперации федеральных сил в Сунжинском районе Ингушетии один из лидеров северокавказских боевиков Доку Умаров. Об этом заявил на своей пресс-конференции в Москве глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Он полагает, что напряженность, связанная с деятельностью в республике вооруженного подполья, в последнее время снизилась и объявляет о новых мерах, направленных на модернизацию производственной и социальной инфраструктуры региона. Эксперты оптимистический взгляд на перспективы экономики Ингушетии в большинстве своем не разделяют, рассказывает Виталий Камышев.
Уничтожение Доку Умарова могло бы оказать серьезное влияние на политическую ситуацию на Северном Кавказе и в России в целом, заявил Интерфаксу глава Чечни Рамзан Кадыров. Между тем, президент Ингушетии не располагает пока информацией о ликвидации федеральными силами Умарова. Вот что Юнусбек Евкуров рассказал журналистам об итогах спецоперации, проведенной в Сунжинском районе республики.
Нет никакой информации, занимается Следственный комитет России, и я думаю, что они озвучат это дело. Пока у меня такой информации нет. Уничтожено 17 членов бандподполья, еще есть фрагменты двух тел, но опять же надо сверять. Те тела, которые находятся в том числе в морге в республике Ингушетия. Уничтоженных опознаны 8, родственники опознали 8 тел. В том числе 6 жителей республики Ингушетия, которых мы ранее объявляли в розыск.
В целом же, по мнению Юнусбека Евкурова, напряженность, связанная с деятельностью в Ингушетии вооруженного подполья, пошла в последнее время на спад. Президент Евкуров считает, что нельзя говорить о существовании в республике массового ваххабитского движения.
Скажу сразу, нет такого явления, как ваххабитские мечети. Вы должны понимать одну вещь, что имам, читая проповедь в мечети, он от себя ничего не говорит. Ни один имам от себя ничего не скажет. Он приводит трактовку с Корана, он говорит то, что сказал Аллах. Не более того, это раз. Второе, во всех этих мечетях, я не скрываю этого, присутствуют в том числе и сотрудники Федеральной службы безопасности, которые проверяют из числа местных жителей. Там же представители муфтията, там же и мои представители, и мы эти все мечети проверяем. И нигде, ни в одной мечети на пятничной молитве мы не услышали, не увидели ничего радикального. Да, есть тема, что в определенных мечетях, все-таки по нашему предположению, присутствуют какие-то ячейки. Они эту мечеть, эту площадку используют для того, чтобы собраться, раздать друг другу задачи или там идеи на кого-то там подобрать. Вы знаете, эти же идеологи, они как тренеры по футболу, по боксу там, или по какому-то виду спорта, который в лёд узнает, зайдя в тренировочный зал, кто из них может быть виртуальной звездочкой какой-нибудь там спортивной, да, или с кого вообще ничего не получится. Так и они. Они выявляют из этой среды, кого можно втянуть. И дальше с этими людьми отдельно уже начинают работать. Да, это мы видим, это наблюдаем, и у нас на примете 4 таких идеолога, по которым сейчас, конечно, будут работать.
Эксперт по проблемам Северного Кавказа Константин Казенин подчеркивает специфику религиозной жизни Ингушетии.
Что касается экстремистских религиозных течений, то действительно так сложилось, что Ингушетия оказалась получше от них защищена, чем ее соседи. Еще в 90-е годы первый президент Ингушетии Руслан Аушев достаточно жесткие действия предпринимал против ваххабизма. Такие действия, которые не предпринимали руководители других кавказских регионов. Ну и кроме того, я бы сказал так, что в Ингушетии, в силу местных особенностей, ислам достаточно жестко, но что ли, контролируется снизу. Здесь довольно много течений внутри традиционного суфийского ислама. В каком-то смысле можно сказать, что каждый крупный род ингушский ассоциируется с каким-то своим суфийским течением. И это та ситуация, где вот это религиозное поле уже очень плотно поделено, и просто действительно на нем, ну, мало места остается для каких-то тех направлений ислама, которые там в последние 2-3 столетия в Ингушетии не были укоренены. В этом плане действительно, наверное, перспективы у радикальных течений в Ингушетии
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров убежден, что пришло время поставить задачу возвращения в республику русскоязычных специалистов.
Мы сейчас, когда посещали и Красноярск, и Пензенскую область, и Рязанскую область, и другие медицинские учреждения, делаем заявку, чтобы могли бы к нам специалистов поставить и приехать. Ну и создаем условия для этих специалистов. Задача такая, при каждой школе, при каждой новой больнице ставить коттеджные или там квартирные дома для тех специалистов, которые будут приезжать в республику работать. Да, это люди не, если уж там так хотите вопрос, не ингушской национальности, это, ну, в основном, конечно, это будут русские, которые будут приезжать. Но мы, опять же, этим же вопросом снимаем и тему возвращения русскоязычного населения. Почему? Потому что те, кто будет возвращаться, мы стараемся создать условия так, чтобы они остались бы и закрепились. По зарплате, конечно, мы тоже понимаем прекрасно, и Министерство финансов Республики проработало программу, и их зарплата будет отличаться от специалистов, которые работают на месте. Потому что мы понимаем, что приехать с Пензой работать в Республику на ту же зарплату в Республике, конечно, мало кто поедет.
Политолог Константин Казенин оптимизма главы Ингушетии не разделяет.
Ситуация в каждом регионе своя, да, и процент русского населения очень разный в разных регионах. Допустим, в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии существенная прослойка русского населения, и там, наверное, не имеет смысла говорить о каких-то специальных программах по его возвращению, как и в Северной Осетии. Что касается Ингушетии, то можно вспомнить, что еще предшественник Евкурова Мурат Дязик тоже говорил о принятии каких-то программ возвращения русскоязычного населения. Мне кажется, что вот сейчас все-таки для этого не очень много экономических оснований, особенно если говорить о приглашении в республику специалистов. Хотя, мне кажется, странная сама идея, когда приглашение специалистов на какие-то предприятия и возвращение русского населения, вот эти две задачи, как-то сливаются в одну. То есть, по-моему, это очень разные вещи. Специалистов надо приглашать не по национальному признаку, а по признаку профессионализма. Но вот сейчас куда приглашать в Ингушетию специалистов? Нефтекомплекс, в общем, многие годы тихо умирал в этой республике, мы это прекрасно знаем. А приезжие специалисты раньше работали именно там. Но сейчас вот нефтекомплекс передан одной из крупнейших российских нефтяных компаний, возможно, там будут какие-то изменения, но это все в проектах, это все пока не видно. Поэтому экономического пространства вот для таких проектов, приглашений специалистов, я просто пока не вижу.
Это было мнение эксперта по проблемам Северного Кавказа Константина Казенина. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы заявили, что готовы на переговоры о перемирии, если войска лидера страны Муаммара Каддафи оставят города и их окрестности. Где сейчас проходит линия фронта между силами сторон конфликта, неизвестно. Мировой суд в Петербурге отпустил под подписку о невыезде задержанного накануне активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Другой активистке Ольге Сокол удалось бежать из-под конвоя, сообщает Интерфакс. Рассмотрение дела перенесено на 6 апреля. Ранее адвокат задержанных заявлял, что ему не дают встретиться с подзащитником, и что один из задержанных, Олег Воротников, был избит в милиции, куда он попал вместе со своим годовалым сыном. В Ингушетии опознаны 6 из 17 боевиков, убитых в ходе спецоперации в понедельник. Как заявил Интерфаксу глава республики Юнусбек Евкуров, среди них нет лидера северокавказских боевиков Доку Умарова. Ранее о его гибели сообщали некоторые средства массовой информации. Суд в Астрахани приговорил 10 сотрудников ДПС к разным срокам заключения по обвинению во взяточничестве. Максимальный срок 8 лет лишения свободы получил командир батальона ДПС Аркадий Кирсанов. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его темы сегодня: Конгресс Соединенных Штатов об операции в Ливии и Уго Чавес как ближайший друг и подельник Муаммара Каддафи. Это главные темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Эфир в 10 часов вечера по московскому времени. Сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил Кирилл Кобрин, которого я приветствую в студии.
Здравствуйте, Андрей.
Кирилл, здравствуйте. Давайте начнем с главных международных тем.
Ну, конечно же, западная пресса на все лады обсуждает информацию о тайном визите представителя полковника Каддафи в Лондон. Британская газета «Гардиан» получила в свое распоряжение секретные данные и делится ими со своими читателями. Статья Питера Бьюмонта, Николаса Уотта и Северин Кэрилл. Мохаммед Исмаил, высокопоставленный представитель сына Каддафи Сейфа Аль-Ислама, посещал Лондон в последние дни. Это подтвердил источник в британском правительстве, вовлеченный в переговорный процесс. Контакты с Исмаилом – одна из нескольких попыток Ливии и Запада договориться о так называемой «стратегии ухода» для Каддафи. Информация о визите Исмаила появилась сразу после бегства ливийского министра иностранных дел и бывшего главы внешней разведки Муссе Куссе, одного из столпов каддафиевского режима в начале 90-х годов. Группа переговорщиков, которую возглавляет британский посол в Ливии Ричард Норзерн и куда входят несколько офицеров MI6, это, напоминаю, секретная служба британская, проводили продолжительные допросы Муссы Куссы на явочной квартире, после того, как он в среду вечером прилетел в аэропорт Фарбора из Туниса. Источники в правительстве говорят, что эти допросы займут немало времени, учитывая, как они выразились, специальное состояние психики беглого министра, семья которого осталась в Ливии. «Гардиан» продолжает. «Форин офис пока уклонился от комментариев по поводу контактов с Исмаилом или другими представителями режима Каддафи. Впрочем, информация об этих встречах появилась в то самое время, когда поползли слухи о попытках сыновей Каддафи, Саади, Мутасима и прежде всего самого Сейфа наладить связи с Западом. Мы имеем все больше свидетельств того, что сыновья намерены выйти из игры», сообщил дипломатический источник. Так вот, «Гардиан» отмечает, один из возможных вариантов, которые могут обсуждать, впрочем, газета не подтверждает эту информацию, то кому Каддафи должен передать власть? Мутасим, являющийся сегодня главным советником по безопасности, мог бы стать председателем переходного правительства национального единства, включающего оппозицию. Однако не похоже, что эта идея найдет поддержку как у повстанцев, так и у международного содружества, которое требует ухода Каддафи. Эта статья, напомню, в британской газете «Гардиан».
Ну, раз уж заговорили о Ливии, давайте поговорим и о Сирии.
Да, действительно, в Сирии, несмотря на волнения и требования реформ, дело до ливийского варианта не дошло, по крайней мере, пока. В «Нью-Йорк Таймс» комментарии Мустафы Нура, он живет в самой Сирии, под названием «Миф о сирийской стабильности». Действительно, Сирия, пишет Мустафа Нур, Сирия выглядит более стабильно, чем ее соседи. И хотя я часто не могу согласиться с мнением своих сограждан, особенно в вопросах политики правящего режима, многие считают, что заключили с ним хорошую сделку – ограничение личных и политических свобод в обмен на столь важную для них стабильность. И эти ограничения довольно жесткие. Сирия с 1963 года введено чрезвычайное положение, которое находится под жестким контролем спецслужб. Оппозиционные мнения или даже просто несогласие могут стать причиной для ареста, заключения или, как минимум, запрета на выезд из страны. Вот в этой ситуации, кстати, последний находится сам автор статьи в «Нью-Йорк Таймс». Так было, пишет Нура, еще до недавнего времени. Однако последние события, массовые протесты, жестокость военных в отношении к демонстрантам резко изменили ситуацию. Правительство утверждает, что если режим падет, страна низвергнется в хаос междоусобицы. Быть может. Но чем же занималась последние 48 лет правящая партия Баас? Это, согласно Конституции Сирии, руководящая сила государства и общества, если дела уже обстоят таким образом.
Ну и напоследок что-нибудь неполитическое. Это как раз самое интересное, особенно 1 апреля.
Ну, может быть, не знаю. Хотя тема вот этой статьи в британской газете «Телеграф», она не только 1 апрельская, а сопровождает нас всю жизнь. Речь пойдет об алкоголе. Статья о том, что надо класть в коктейль «Блади Мэри», «Кровавая Мэри». Статью написал Макс Дэвидсон. Из ней можно найти множество самой разнообразной информации. И то, что автор статьи имел ланч в графстве Беркшир с неким сэром Майклом Паркинсоном, и на ланч, именно на ланч пил этот коктейль. Что же это за ланч, интересно, в 12 часов дня? Впрочем, британский журналист, видимо, свое расписание жизни. И о том, что надо ли класть палочку побега сельдерея в «Блади Мэри», и о том, что никто так до сих пор не знает, откуда произошло название этого замечательного напитка, от королевы Англии Марии Кровавой или от актрисы Мэри Пикфорд или от известной каких-то, видимо, определенных кругах официантки, которая работала в Чикаго в 30-е годы в пабе под названием «Ведро крови». В любом случае, тут есть, как обычно, мнение британских ученых и американских ученых по разному поводу. В частности, говорится, что качество водки для вкуса кровавой Мэри совершенно не обязательно. А самое главное – это положить правильный лед. Главное, чтобы он был не водянистым, таким крепеньким, и тогда все будет хорошо. Также говорится, что это отличный напиток для похмелья.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Вы слушаете «Радио Свобода». Активисты арт-группы «Война», задержанные 31 марта во время шествия в защиту 31 статьи Конституции, сообщают об избиениях сотрудниками правопорядка, а также о том, что к ним не пускают адвокатов, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Активисты арт-группы «Война», участвовавшие в несанкционированном марше на Смольной, были задержаны на углу Литейного и Невского проспектов и отвезены в разные отделы полиции. Олег Воротников со своим маленьким сыном Каспером попал в 28-й отдел, а его жену Наталью Сокол и соратника по арт-группе «Война» Леонида Николаева доставили в 78-й отдел. Вскоре маленького Каспера, ему год и 10 месяцев, отвезли в 19-ю городскую больницу имени Раухвуса. У него подозревают сотрясение мозга. Олега Воротникова отпустили еще ночью 31 марта, так что он забрал Каспера из больницы. Удалось это сделать стараниями адвоката Дмитрия Динзе из межрегиональной правозащитной организации «Агора».
Вчера я приехал просто в отдел 28-й и, соответственно, провел определенную правовую работу с сотрудниками милиции. И его отпустили. Я позвонил по 02, сказал, что меня не допускают по защитному, вызвал скорую помощь. И был решен вопрос его госпитализации.
А подтвердились сведения, что в милиции Воротникова избили?
Да, у него внешние телесные повреждения имелись. Нижних, верхних конечностей, плюс плечевой пояс и голова. Зафиксировано от больницы, мы в Джемилидзе на Будапешку ездили.
Между тем, с женой Воротникова Натальей Сокол и Леонидом Николаевым все оказалось гораздо сложнее. Накануне вечером адвокат безуспешно добивался встречи с ними на протяжении 4,5 часов, несмотря на имеющееся удостоверение адвоката.
Я сегодня опять пришел в 78-й отдел милиции, куда меня не пустили. В очередной раз, отказав мне свидание с моим подзащитным. Вот сейчас их в суд привезут. И я пришел в суд мировой, где будут рассматривать их дела. Моя оценка однозначно, надо вытаскивать их все. Здесь поступила еще дополнительная информация. Какой-то вроде человек, это Николай послушал разговор сотрудников милиции, звонил, который приказал конвой, который его сейчас привезет, вне зависимости от того, какое будет решение, привезти Николаева и Сокола обратно в отдел милиции. К тому же они просто распоряжаются судьбой по телефонным разговорам. Самое натуральное, обычное давление.
Адвокаты и друзья задержанных работают над освобождением антифашиста Филиппа Костенко и еще многих оппозиционеров, задержанных на марше 31 марта. Кроме того, в 43-м отделе милиции Петроградского района до сих пор остаются журналисты первого грузинского телеканала, тоже задержанные накануне на марше несогласных. Другие иностранные граждане отпущены. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Российские средства массовой информации продолжают следить за развитием конфликта Генеральной прокуратуры и Следственного комитета из-за дела об организации подпольных игровых залов в Подмосковье. Накануне с руководителями ведомств Юрием Чайкой и Александром Бастрыкиным встретился глава государства Дмитрий Медведев, рассказывает Марк Крутов.
Никаких официальных сообщений ни о темах разговора, ни об итогах встречи президента с силовиками распространено не было. По неофициальным данным, речь шла именно о расследовании уголовного дела против бизнесмена Ивана Назарова, главного обвиняемого в деле о подпольных залах игровых автоматов. Следственный комитет считает, что в этом бизнесе были замешаны сотрудники подмосковной прокуратуры. Как пишет сегодняшний «Коммерсант», Дмитрий Медведев объяснил Юрию Чайке и Александру Бастрыкину, что любое расследование должно проходить спокойно, без слива громких сенсаций в СМИ, поскольку это вредит имиджу Следственного комитета, прокуратуры и власти в целом. Не исключено, что последней каплей, вынудившей Медведева вызвать на ковер высокопоставленных силовиков, стала распространенная Следственным комитетом информация о возможной причастности к делу сына Юрия Чайки Артема, которого следователи собрались допросить в качестве свидетеля. По данным источника «Коммерсанта», Медведев дал понять своим собеседникам, дети чиновников не должны становиться заложниками в их конфликте. К обсуждению ситуации, сложившейся вокруг расследования дела об игровых залах в Подмосковье, намерены в ближайшее время подключиться Общественная палата и Государственная дума. Как заявил глава комиссии Общественной палаты по контролю за правоохранительной деятельностью Анатолий Кучерена, на следующей неделе планируется совместная встреча членов палаты, Думского комитета по безопасности и глав Следственного комитета и прокуратуры. Председатель Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков подтвердил в интервью «Радио Свобода» эту информацию, отметив, что расследование дела об организации залов игровых автоматов должно быть продолжено без оглядки на чины и регалии.
Происходит в стране неординарные события, звучат очень острые, так сказать, взаимные обвинения. Я думаю, что это надо вопрос рассмотреть на комитете, пригласить все участвующие в этих спорах стороны. Мы должны понимать, как работают наши законы. Тут закон о Следственном комитете. Мы совершенно осознанно наделили прокуратуру достаточно серьезными полномочиями по контролю за следствием. Мы считаем, что это абсолютно правильно. Я с глубоким уважением отношусь к прокуратуре, но я также отношусь с уважением и к труду следователя. И если следователь прав, кто бы ни оказался объектом его расследования, он должен иметь полную возможность таких же абсолютно процессуальных действий, как и в отношении обычного, стандартного там уголовного преступника.
Еще один депутат парламента Олег Куликов также считает, что у прокуратуры и Следственного комитета есть дела важнее, чем война друг с другом. Однако, по его мнению, беспристрастное расследование дела об организации подпольных казино при возможном участии прокурорских работников должно быть продолжено.
В целом, этот конфликт достаточно неприглядно смотрится, потому что две структуры, которые должны бороться с преступностью, с коррупцией и быть на страже закона, вступили в жесткий конфликт. С одной стороны, прокуратура, а с другой стороны, Следственный комитет, и не только Следственный комитет, но ФСБ. Всегда считалось, что, в общем-то, ФСБ – это наименее коррупционная структура, и всегда поручалось ФСБ заниматься коррупцией или расследованием уже внутри других ведомств. Скандал или вот такое противостояние началось с расследования ряда фактов подпольного и горного бизнеса в городах и районах Московской области. На некоторое время 8 районных городских прокуроров были отстранены на время расследования или внутриведомственного расследования, исполнения обязанностей. Затем они по распоряжению Генеральной прокуратуры приступили. Но общественности не было дано разъяснений. Не было дано разъяснений, как вот на день рождения заместителя областного прокурора ему преподнесли подарок в виде автомобиля стоимостью 1 000 000 рублей. Как некоторые представители прокуратуры за деньги бизнесменов проводили свой отпуск за рубежом. В общем-то, все эти факты настораживают. На них ответа общественности не было дано. Отсутствует механизм такого третейского расследования, механизм парламентского расследования. У нас нет закона о полноценном парламентском расследовании. У меня напрашивается один из указов Петра Первого. Выясни, кто прав, кто виноват, обоих накажи. Потому что дискредитируется сама система.
Сказал в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России Олег Куликов. Каких-либо отставок или других организационных выводов по итогам встречи Дмитрия Медведева с главами Следственного комитета и прокуратуры не последовало. На данный момент единственной жертвой этого конфликта остается заместитель директора ФСБ генерал-полковник Вячеслав Ушаков. Президент уволил его 21 февраля за нарушение служебной этики. Именно Ушаков санкционировал распространение Центром общественных связей ФСБ сообщений о том, что подмосковные прокуроры крышевали незаконный горный бизнес. Эксперты полагают, что конфликт прокуратуры и Следственного комитета, ставшего независимым от нее с начала этого года, продолжится. Только информации о нем теперь станет значительно меньше. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Ливийские повстанцы заявили, что готовы на переговоры о перемирии, если войска лидера страны Муаммара Каддафи оставят города и их окрестности. Где сейчас проходит линия фронта между силами сторон конфликта, пока неизвестно. Мировой суд в Петербурге отпустил под подписку о невыезде задержанного накануне активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Другой активистке Ольге Сокол удалось сбежать из-под конвоя, сообщает Интерфакс. Рассмотрение дела перенесено на 6 апреля. Ранее адвокат задержанных заявлял, что ему не дают встретиться с подзащитными, что один из задержанных, Олег Воротников, был избит в милиции, куда он попал вместе со своим годовалым сыном. В Ингушетии опознаны 6 из 17 боевиков, убитых в ходе спецоперации в понедельник. понедельник. Международный суд ООН отказался рассматривать из Грузии к России о дискриминации этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Суд в Астрахани приговорил 10 сотрудников ДПС к различным срокам заключения по обвинению во взяточничестве. Максимальный срок 8 лет лишения свободы получил командир батальона ДПС Аркадий Кирсанов. По данным следствия, он организовал из своих сотрудников преступную группу. На юге Сирии в городе Дераа тысячи людей приняли участие в антиправительственном марше. Гражданские активисты назвали пятницу днем мучеников и призвали к массовым демонстрациям в память о более чем 70 погибших за 2 недели протестов, в основном в Дераа. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Я приветствую в студии автора и ведущего сегодняшнего выпуска Дмитрия Волчика. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о последних событиях в Ливии. Похоже, что в окружении Муаммара Каддафи растут пораженческие настроения, и многие чиновники думают об условиях капитуляции. В репортаже из Петербурга вы услышите последние данные о судьбе задержанных вчера участников несанкционированного марша несогласных. Среди задержанных активисты арт-группы «Война», как вы знаете из сводки новостей, в частности, Леонид Николаев, Олег Воротников, его жена Наталья Сокол и их сын Каспер, который был помещен в больницу. Наталья Сокол с Леонидом Николаевым сегодня попытались бежать из милицейского автомобиля, который вез их в суд. Наталье Сокол это удалось, и вот что она мне только что рассказала.
Нас посадили в газели, повезли. И на перекрестке мы с девушкой-анархисткой выбежали. Сначала выбежал Леня, он сломал крышу газели. Тогда все сотрудники, которые были в машине, бросились его ловить. Это дало шанс нам убежать. Мы убежали.
А, Леню поймали?
Поймали, да, и отвезли в суд. Но сейчас все в порядке. Судебное заседание внесли на среду. Статьи там 19.1 и 20.2.
Вас, наверное, разыскивают, ведь, наверное, этот побег не останется так вот незамеченным, да?
Может, разыскивают, но мне важнее сейчас встретиться с моим ребенком.
Сказал Наталья Сокол. Также в итоговом выпуске эксперты оценят перспективы весеннего призыва в российскую армию. Наш корреспондент в Лондоне расскажет о том, как Михаил Горбачев, отпраздновавший на днях в Альберт-Холле свое 80-летие, готовится к участию в президентских выборах 2012 года. Известно, что на пост вице-президента он предложил кандидатуру известного певца Пола Анку, который участвовал в юбилейном концерте. А в завершении выпуска мы поговорим о том, как во Франции отмечают День дурака, а в ирландских пабах 1 апреля поднимают тост за Флэна О'Брайена. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения замечательного писателя.
Я благодарю автора и ведущего сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрия Волчика. На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18 часов 34 минуты. Вновь к российским новостям. Сегодня официально начался весенний призыв на службу в российскую армию. В этом году он продлится до 15 июля. За это время на военную службу, по официальным данным, планируется отправить более 200 тысяч человек. Срок службы в армии сейчас составляет в России 1 год. Тем не менее, количество тех, кто от службы уклоняется, постоянно растет. Молодых людей пугают сообщениями о дедовщине, других видах так называемого казарменного насилия, рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Планы российского министерства обороны по нынешнему весеннему призыву выглядят несколько скромнее прошлогодних. Весной 2010 года в армию призвали 271 тысячу человек, осенью 278 тысяч. В этот же призыв планируется отправить на военную службу 203 тысячи молодых россиян. Об особенностях начавшегося призыва говорит глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Я знаю, что перед призывом по всем военным округам были какие-то специальные информационные учения военных комиссаров субъектов федерации. Я уж не знаю, чему их там учили, но, может быть, какие-то требования к здоровью ребят, может быть, там до них все-таки донесли. А так, к сожалению, ничего. Отсрочки социальные не вернули. По-прежнему девочки, солдатские женки с детишками так и будут без помощи.
Говорила глава Союзов комиссаров комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Рост дедовщины в армии зафиксирован на самом высоком уровне. Об этом накануне начала призыва говорил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его данным, с начала 2011 года в армии произошло свыше 500 насильственных преступлений. За два месяца покалечено более 20 военнослужащих. По мнению прокурора, дедовщина в армии все больше приобретает этническую окраску. По его данным, большое количество преступлений совершается представителями национальных диаспор. О том, почему большинство молодых россиян не хотят служить в армии, говорит военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Молодежь достаточно хорошо просвещена о ситуации в армии. Молодежь знает, что там дедовщина, что там, в общем-то, ее зачастую не учат тому, о чем она мечтает, потому что солдаты как писали в редакцию нашу письма о том, что раз в 12 месяцев стреляли, так и продолжают писать, и в основном занимаются какими-то там строительными работами. Но это одна сторона вопроса. Здесь важно учитывать и очень серьезные вопросы смены общественной психологии. Молодежь не глупая, прекрасно понимает, что время с 18 до 19 лет – это очень серьезное стартовое время, когда можно куда-то поступить, устроиться на престижную работу и либо учиться, либо хорошо зарабатывать.
Это было мнение обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца. Сообщается, что в этом году российские призывники смогут добраться до своих частей вместе с представителями общественных организаций, а родителям предоставят возможность присутствовать на сборных пунктах при отправке сыновей в армию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18 часов 38 минут. Сейчас на очереди наша традиционная рубрика. Она называется «Сетевые разговоры». И сегодняшний ее выпуск подготовила наш автор Ольга Серебряная.
Новость о том, что сын генерального прокурора Артем Чайка может стать свидетелем по делу о нелегальных казино в Подмосковье, вынудила российских блогеров задать три простых вопроса. Пользователь ТопЛаб спрашивает у президента, а не уволят ли генерального прокурора, сын которого оказался замешан в нелегальном бизнесе.
«Я понимаю, что у нас не Европа, да и прокуроры у нас чести не имеют, потому что произойдет такое, например, в Германии, прокурор бы уже подал в отставку сам. Как вы, Дмитрий Анатольевич, можете держать на работе человека, который за собственным сыном уследить не может? Как он может решать судьбы и проводить проверки, если сам по уши завяз в коррупции и криминале?»
Пользователя «Конь Буденова» интересует, насколько связь прокурора с преступным бизнесом может считаться случайностью, учитывая реалии современной России.
Слушал вчера речь Медведева о борьбе с коррупцией. Возникло всего два вопроса. Первый. Кому он это говорит? Неужели народ не понимает, как вся эта коррупционная цепочка строится? Рядовой милиционер крышует игровой салон. Над ним стоит его начальник, который тоже имеет долю. Начальника крышует его начальник, того прокуратура области. Прокурора области – Чайка. Тем более, что его сын, как мы уже видим, замазан по полной. Но эта цепочка не завершена. Отсюда и вытекает второй вопрос. Кто крышует самого Чайку? Кто у нас находится на государственной должности достаточно высокой, чтобы крышевать генерального прокурора России? Выбор невелик.
Обозреватель сайта «Полит.ру» Михаил Захаров считает, что скандал вокруг Чайки – не публичное расследование, а следствие внутреннего конфликта силовиков. И роль арбитра в нем отведена президенту Медведеву.
Президент России Дмитрий Медведев провел встречу с руководителями двух находящихся в конфликте силовых ведомств – генпрокурором Юрием Чайкой и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Никаких деталей разговора в Кремле не сообщили. Из всего описания событий имеются только протокольные фото, где главы враждующих ведомств сидят лицом к лицу пред очами президента.
Сам президент на протокольном фото недобро и грозно смотрит в сторону генпрокурора. Разгорающийся с новой силой конфликт генпрокуратуры и Следственного комитета вынуждает президента вновь выступить в роли миротворца. В воздухе отчетливо запахло медиа-войной с применением оружия массового поражения в виде телевидения. Для Дмитрия Медведева нынешний кризис является серьезной проверкой на прочность. Успех президента продемонстрирует элитам, что перед ними полноценный арбитр, почти равный Путину. Что, в свою очередь, сделает вполне осязаемыми шансы Медведева на полноценную легислатуру 2012-2016. Провал в примирении силовиков будет означать, что президент не вполне готов к самостоятельному решению серьезных вопросов без участия старшего тандемократа.
В центре внимания англоязычных блогеров снова Ливия. И Ливия в последние два дня фигурирует в англоязычной блогосфере исключительно в сопровождении таких слов, как «ложь» и «лицемерие». Алекс Масси пишет в своем блоге на сайте британского еженедельника «Спектейтер».
Лицемерие – необходимое условие лидерства в крупной современной демократии. Впрочем, не только там, если задуматься. Это абсолютно очевидно в нашем текущем приключении в Ливии. Несмотря на то, что Обама и все остальные исключили возможность наземной операции, вдруг выясняется, что сотрудников британских и американских спецслужб это не касается. Они в Ливии уже работают, и никто, понятное дело, не удивится, когда к ним рано или поздно присоединятся военные.
Какая истина скрывается за ложью президента США, попытался понять редактор блога The Frum Forum Дэвид Фрум.
Миссия Соединенных Штатов состоит в том, чтобы свергнуть Каддафи. США проводят сложную пропагандистскую работу, пытаясь обратить верные Каддафи силы против него. Есть сведения, что с полковником ведут переговоры, предлагая гарантированную безопасность в случае его добровольного отъезда из страны. На самом деле миссия США связана с обеспечением европейской энергетической стабильности, а вовсе не с гуманитарным кризисом. Критики справедливо отмечают, что когда нужно, Штаты умеют не замечать гуманитарный кризисов. Сейчас, например, ни малейшего внимания не уделяется гуманитарному кризису в Кот-д'Ивуаре. Суть в том, что интересующий США кризис затрагивает страну, в которой Италия, союзник США по НАТО, закупает свыше 1/5 всей потребляемой в стране нефти, а также страну, в которую в Британии имеются очень значительные инвестиции. Мы никогда не воюем за нефть, но крайне редко наши воины не имеют к нефти никакого отношения.
Ознакомившись с этой версией событий, автор блога The Daily Dish Эндрю Салливан заявил, что вполне понимает скрытность президента.
Интересно, что сказали бы американцы, если бы им сообщили, что вмешательство в Ливию осуществляется ради защиты инвестиций британской корпорации BP? Сколько американцев готовы умереть за BP? В общем, ничего удивительного, что Обама не стал об этом рассказывать.
Компанию BP считают ответственной за крупнейшую экологическую катастрофу минувшего года, когда в результате аварии на нефтеперерабатывающей платформе BP в Мексиканском заливе в море в течение 3 месяцев беспрепятственно выливалась нефть. Из Ливии, как свидетельствует находящийся там автор блога Revolutionology, ситуация выглядит несколько иначе. Там движущей силой коалиции считают Николя Саркози.
Один нефтяник, с которым я разговаривал пару дней назад в Адждабии, сказал, что ливийцам хотелось бы, чтобы Саркози приехал и стал их новым лидером. Сегодня, когда повстанцы вынуждены были отступать, один из них повернулся ко мне и сказал: «А Саркози сегодня не было». Имелось в виду поддержка с воздуха.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряна. Очень коротко о вечерних программах «Радио Свобода». Сразу после окончания нашей программы в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 часа «Время и мир» аналитический радиожурнал, и в 23 часа слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Сейчас в Москве 18 часов 45 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы заявили, что готовы на переговоры о перемирии, если войска лидера страны Муаммара Каддафи оставят города и их окрестности. Где сейчас проходит линия фронта между силами сторон конфликта, неизвестно. Мировой суд в Петербурге отпустил под подписку о невыезде задержанного накануне активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Другой активистке Наталье Сокол удалось бежать из-под конвоя. В Ингушетии опознано 6 из 17 боевиков, убитых в ходе спецоперации в понедельник. Глава республики Юнусбек Евкуров заявил, что среди них нет лидера северокавказских боевиков Доку Умарова. Международный суд Организации Объединенных Наций отказался рассматривать иск Грузии и к России о дискриминации этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Решение суда огласил сегодня в Гааге председатель суда Хисаси Авада.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Варшавский договор и его след в истории.
Комментарии экспертов.
Что получится из попытки Медведева освободить крупные компании от высших чиновников?
В блогах Свободы.
Виктор Лизунков. Прямо по Зощенко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Объем теневой экономики России, по оценкам Федеральной службы статистики, составляет сейчас около 16% ВВП, причем в ней занята почти пятая часть всего экономически активного населения страны. Что мешает этим людям легализовать свой бизнес, и будет ли сокращаться их численность в будущем? Об этом обозреватель «Свободы» Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Проводимая сейчас Федеральной службой статистики первая в России перепись малого и среднего предпринимательства уже позволила сделать предварительные оценки масштабов теневого или неформального сектора национальной экономики. Как сообщил в интервью российской газете глава ведомства Александр Суринов, в этом бизнесе, без учета явно криминальных видов деятельности, сегодня занято около 13 миллионов человек, что составляет не менее 17% экономически активного населения, а его объем достигает 16% ВВП. Для сравнения, за 2011 год все доходы федерального бюджета по планам правительства составят менее 18% этого показателя. Руководитель Росстата не привел данных и прогнозов о динамике неформального сектора экономики, однако заметного снижения его доли в ближайшее время ждать не стоит. По оценке экспертов, большая часть участников такого бизнеса – это люди, работающие на себя или оказывающие платные частные услуги другим гражданам. Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов, я имею в виду столичные центры, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали наниматься люди, как говорится, в частности, сектор. Это ремонт квартир, это ремонт дачных домов, которые стоят на участках в этих регионах. И в этом смысле я бы сказал, что у нас существует два рынка труда. Первый – это действительно некие крупные предприятия, которые ориентированы на использование больших масс работников. И второе – это действительно частный сектор, который занимает относительно небольшое число работников для каждого индивидуального домохозяйства. Но, тем не менее, сами масштабы проблемы достаточно значительны.
В перспективе, как прогнозируют специалисты, такое рассвоение на внутреннем рынке труда будет увеличиваться. Тем более, что в регионах страны, традиционно являющихся поставщиками этой рабочей силы, других вариантов трудоустройства, по словам заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрея Коровкина, у безработных просто нет.
Здесь надо не забывать и другой путь решения проблем занятости. Это движение рабочих мест туда, где есть трудовые ресурсы. У нас есть регионы, где действительно существует высокая безработица. Они не всегда спокойны в смысле обстановки, но тем не менее какие-то усилия здесь должны также предприниматься, потому что население этих регионов, в общем, достаточно хаотично или целенаправленно в крупные центры, мегаполисы страны перемещается, что иногда бывает избыточно. Я не уверен в том, что все те люди, которые присутствуют в Москве, так ей необходимы.
Казалось бы, сокращению численности граждан, занятых в теневом секторе, сейчас могли бы способствовать относительно положительные тенденции в экономике, восстанавливающейся после кризиса. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Ну, конечно, если экономика будет восстанавливаться и она начнет расти, то, видимо, общий отток из экономики сократится. Это не означает, что экономический рост за собой сразу же потащит занятость. Такого не было в 2000-е годы, когда экономика росла уверенно и быстро. количество рабочих мест сокращалось. Поэтому я думаю, что будет так же и в этот раз. Если рост и восстановится, и даже он ускорится до каких-то более-менее заметных величин, занятость будет реагировать крайне вяло. Крайне вяло. Это ее особенность, системная особенность, институционально обусловленная особенность. Поэтому, может быть, не будет ухудшения, но и существенного улучшения я тоже не ожидаю.
Теоретически в этой ситуации государству для привлечения людей в легальные отрасли экономики следовало бы максимально упростить жизнь индивидуальным предпринимателям, а также небольшим компаниям. Однако, по словам президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова, работать в этой сфере экономики по-прежнему очень сложно.
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, неподъемные, они далеко не для всякого бизнеса подходят, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Нас призывают к инновационности, к новизне, но при неинновационной государственной машине, которая хаичная, которая неэффективна, мы ничего не сделаем. И малобизнес все время будет упираться, во-первых, абсолютно незаинтересованность и несмотивированность чиновников, во-вторых, коррупционную составляющую, которая, увы, не уменьшается.
Еще один удар по малому и среднему предпринимательству, как, впрочем, и по всей российской экономике в целом, был нанесен решением правительства о повышении с начала года совокупной ставки обязательных страховых платежей, что ускорило уход бизнеса в тень. На этой неделе президент поручил правительству подумать об обратном снижении ставок страховых взносов, дав ему 2 месяца для подготовки предложений. Однако даже в случае положительного для бизнеса решения, оно вступит в силу только с начала следующего года.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Его автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает нашу программу еще одна рубрика «Общественное мнение». Сегодня 1 апреля, традиционно отмечаемая как День смеха. И рубрика посвящена отношению россиян к этому дню, а также тому, какова роль смеха в российской культуре. Слово ведущей Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Аналитический центр Юрия Левады каждый год интересуется, будут ли россияне 1 апреля разыгрывать своих друзей и близких, как принято в этот день. Результаты довольно стабильны. Более 60% опрошенных обычно это делают. В нынешнем году к розыгрышам были готовы 63% граждан, а 30% заявили, что у них нет таких намерений. Вот комментарий социолога Дениса Волкова.
В первую очередь разыгрывают своих друзей и близких молодые люди. И наибольшее различие в отношении к празднику наблюдается между различными возрастными группами. Так, например, люди в возрасте от 18 до 24 лет, то есть молодежь, они разыгрывают своих друзей 2 раза чаще, чем пожилые люди. В других группах особенных различий не наблюдается.
А умеют ли люди посмеяться над собой?
80% говорят «да». Если мы, правда, сравниваем с другим вопросом, часто ли люди обижаются, когда над ними подшучивают, то тут количество тех, кто не обижается, их чуть-чуть поменьше. Редко обижаются или никогда не обижаются, только 70%. Интересно, что отношение к этому празднику, оно, наверное, зависит от общих настроений. Вот в кризисные годы, 2009-2010, мы видели, что меньшее количество готовы были разыгрывать своих друзей и участвовать в таких розыгрышах. То есть общее настроение неопределенности снижает готовность людей смеяться.
Это был социолог Левада-центра Денис Волков. О роли смеха в российской культуре размышляет культуролог, доктор философии Игорь Яковенко.
Природа смешного, что смешно и что не смешно, одна из самых сложных проблем гуманитарного знания. Мы не можем ответить, почему люди смеются. Но история культуры свидетельствует, человек смеялся всегда. По всей видимости, он смеялся десятки тысяч лет назад. Смеются люди в самых отсталых племенах одиноких. Это такая потребность, присущая человеку. Очень важное. Нельзя смеяться постоянно, но иногда смеяться надо. Смех обновляет мир. Это некоторая реакция на парадокс, Мы боимся и смеемся над тем, что нам страшно, над смертью. Мы смеемся над какими-то уродствами, мы смеемся над собой. Заметим, человек, которому не свойственна самоирония, и культура, которой не свойственна самоирония, это тяжелые культуры, жить в них сложно, и иметь дело с такими людьми очень сложно. Вот лет 40 назад в нашей стране существовала серия анекдотов про Василия Ивановича Чапаева. Прелесть их была в том, что это были анекдоты про русский национальный характер. Русский человек смеялся над самим собой. И это замечательно. А вообще говоря, в эпохе, когда смеяться не полагается, ну, вот, скажем, в советское время нельзя было смеяться над идеологией, над властью, над ее символами. Эти эпохи, оказывается, буквально заполнены массой анекдотов. Чем более серьезна власть и официальная культура, тем больше потребность человека над этим смеяться. В этом отношении наша культура русская устроена так же, как и все остальные культуры мира. Здесь всегда был смех. Он был на ярмарке, он был у всяких шутов, он был у петрушечников, в народном искусстве. Смех присутствовал в культуре постоянно. И наше 1 апреля – это только одно из выражений этой вечной потребности смеяться.
Доктор философских наук, культуролог Игорь Яковенко, гость рубрики «Общественное мнение». На вопрос социологов, часто ли вы смеетесь, 38% россиян отвечают «да, часто». Еще 42% смеются время от времени, 17% редко смеются, и только 1% опрошенных Левада-центром не смеются никогда. Ну что ж, видимо, есть и такие люди.
Это была наша традиционная рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде. Ну что же, эта рубрика завершает третий заключительный информационный час программы «Время свободы», и мне остается пожелать вам сегодня в день смеха по-доброму разыграть кого-нибудь или стать жертвой, может быть, какого-то веселого розыгрыша. Сегодня день смеха, в общем, хороший повод повеселиться, и чтобы у вас было праздничное настроение, как, например, у меня. У меня сегодня мама 1 апреля отмечает день рождения. Ну что же, программа завершена. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода». Передача «Время гостей». Сегодня ее тема «20 лет молдавской независимости на фоне первого форума Европа-Молдова». В программе участвует бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский, а ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников. А над этим выпуском «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В протоколе написано пресечение правонарушения. Вот такая.
В Великобритании нет каких-либо собственных, эгоистических или связанных.
Предлагается запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают.
Сейчас мы продолжаем следить за уровнем радиации в воздухе и готовимся к тому.
Сохранить что... общенародные выборы мэра Улан-Удэ. Такие требования.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.